Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Василий Цветков, доктор исторических наук и один из ведущих специалистов по истории революции и гражданской войны в России. Добрый день, Василий Жанович.
Здравствуйте.
Прозвучал фрагмент гимна добровольческой армии в исполнении монашеского хора Валаамского монастыря. Ну, из того, что мы поставили это произведение, наверное, понятно, о чем пойдет разговор. У нас такая печальная, горестная дата этот год, печальный юбилей, столетие начала гражданской войны. Хотя предшествующий период длился почти год, с февраля 17 по февраль 18, но февраль 18 это начало первого кубанского ледяного похода, и многие историки не без оснований полагают, что вот с этой даты и следует считать начало гражданской войны. И мы надеемся, что Василий Жанович к нам придет еще и не один раз. Мы затронем самые разные аспекты истории гражданской войны. Но сегодня хотелось бы поговорить о мифах, которые сопровождают историографию советскую, постсоветскую. Я сам помню, мне, наверное, лет 15 или 14 было, читал книжку советского автора, историка Кокурин, по-моему, была фамилия.
Да, был такой.
Книга была посвящена боям на Дону, в частности, 19-й год, бои за станицу Горлыкскую, где белые побеждали. И вот в это же самое время выходит фильм по сценарию Ускова и Краснопольского. Я потом его не видел, я его только в 70-е годы посмотрел в кинотеатре. И этот же самый эпизод подан совершенно иначе. Вдруг выясняется, что красные выиграли во время этой вот битвы за станицу Горлыкскую. Но это тут наглая, безостенчивая фальсификация и ложь. И вот подобного рода ложь сопровождала все эти 70 лет, получается. Помню тоже какую-то книжку, которая была выпущена для детей и юношества, тиражом 300 тысяч, называлась она «Добрармия». Значит, автора фамилию не помню, 70-е годы, и там рассказывалось про, значит, добровольческую армию, которая создана шахтерами какого-то там, в общем, на Украине, шахтеры Донбасса создают добровольческую армию. То есть, получается, даже мало того, что людей убили, сбросили зачастую лежать там без крестов, без священников, даже собственно персональной могилы не оставили. Так еще и память надо было оболгать вот этих людей, которые в большинстве своем честно боролись за историческую Россию и за то, чтобы мы жили нормально. Василий Жанович, на ваш взгляд, какие наиболее важные моменты можно сегодня было бы затронуть, говоря о фальсификации и фальсификаторах истории? Вы этим занимаетесь более профессионально. Уже в 20-е годы появился круг историков, которые этим увлеченно занялись клеветой на династию, на царскую семью и также переписывание истории гражданской войны.
Да, ну, к большому сожалению, гражданская война, и вот история гражданской войны, она стала почти стопроцентной заложницей политики, потому что...
Историю пишут победители.
Да, с одной стороны, но с другой стороны, тут ведь еще как стали оценивать гражданскую войну. Гражданская война, с точки зрения вот такой чисто марксистской позиции, это высшая форма классовой борьбы, И поскольку предполагали вот такой штамп тоже, он, наверное, для нынешней молодежи совершенно неизвестный, но вот для людей постарше хорошо такой знакомый по урокам еще обществоведения. Существует 5 общественно-экономических формаций. Высшая общественно-экономическая формация – это коммунистическая, социалистическая. И вот для того, чтобы к ней перейти, нужна вот такая вот кровавая, кровопролитная борьба с капитализмом. И капитализм у нас обречен, капитализм у нас отживает, и жалеть его нечего. Ну, а это высшая форма классовой борьбы, есть гражданская война.
То есть, с одной стороны, были помещики и капиталисты, да, и вот социальный состав Ясина, они боролись за возвращение прежних порядков.
Абсолютно, во всем. То есть, вот эти штампы, они, к сожалению, были, вот если взять многотомную даже вот историю гражданской войны, сталинскую, когда первый том еще Горький курировал, и, допустим, мы берем там второй, третий том, вот до 5-го тома, пожалуй, последний том уже при Хрущеве вышел, там вот настолько однозначно отрицательная характеристика вот врагов, то есть невозможно увидеть вообще в них какого-то положительного момента. То есть здесь даже нет вот разговора о какой-то драме народной, о какой-то вот трагедии братоубийства. Здесь однозначно вот идет классовая борьба, вот они враги, вот они, значит, эксплуататоры, они хотят все вернуть назад, и поэтому правильно, что их разбили. В общем, все, какие вот можно было негативные там характеристики на них опустить, все это было сделано.
А социальный состав, каков он был на самом-то деле участников
Белого
движения?
А на самом деле,
движения?
Как ни странно, может быть, покажется, я вот здесь даже пару слов скажу, ну, в защиту, там, в кавычках, Ленина. Потому что Ленин, будучи современником этих всех событий, он гораздо более объективно оценивал своих противников. И он, в частности, писал, что вот состав армии — это отнюдь не только там эксплуататоры какие-то, вот тот штамп, который потом стал навязываться. У него очень хорошие по этому поводу есть, например, соображения в отношении середняка. То есть он понимал, что середняк – это действительно вот основа деревни, это трудящийся крестьянин, плюс зажиточные крестьяне тоже. Ну, конечно, там штамп этот был кулаки, кулацкий, но тоже ведь вот эти люди, вот этот вот как бы слой населения, и немалый слой населения, плюс казачество, конечно, наше, российское. Ведь не случайно Ленин называл казачество — это Вандея. Это действительно вот области, которые не принимали революцию, которые противостояли ей буквально с первых же дней, вот, когда вот там произошел штурм Зимнего и так далее. Вот. То есть здесь была такая достаточно трезвая оценка. И, наверное, потом уже действительно стал вот навязываться этот штамп. Потом был вот этот знаменитый царицынский штамп. Вот это тоже из области 30-х годов. Потому что, ну, вся гражданская война, вот если посмотреть книги, там, издания второй половины 30-х, это исключительно царицынская оборона.
Потому что там был Сталин, да?
Совершенно верно. Потому что там был Сталин, да. Сталин, Ворошилов, Будённый. Вот три человека вообще, которые выиграли гражданскую войну. Вот получалось так, в таком массовом сознании. Никакого Троцкого, никакого Антона Овсеенко, ничего этих людей нет. Но и опять же борются они вот с какими-то такими совершенно темными, абстрактными силами, которые вот, как вот вы совершенно справедливо заметили в начале уже передачи, хотят вернуть все назад, хотят вернуть все в прошлое. Потом к этому добавился еще очень такой яркий штамп, просто вот, ну, до сих пор, собственно, мы его ощущаем, его последствия. Это влияние иностранных государств. То есть там тезис такой, что если бы не было вмешательства Антанты, если бы не было вмешательства иностранных государств, у нас никакой бы не было вообще гражданской войны. То есть так получилось, что вот, ну, я не знаю, все прям приняли советскую власть на ура, и вдруг какие-то опять темные силы там.
При этом не секрет же, что страны Антанты были, Франция и Великобритания, были союзниками России во время Первой мировой войны.
Вот именно.
И до середины 18-го года в западной прессе писали, что страны Антанты и части белых борются против германа-большевизма.
Да, да, именно так.
Не большевизма, а германа-большевизма.
Герман-большевизм. Более того, там вообще 17-й год, вот если посмотреть, он даже дает нам такую вот оборонческую очень интересную позицию. Собственно, белое движение начинает формироваться не с октября даже, не с ноября 17-го, оно начинает формироваться с лета. Даже, может быть, вот сразу после отречения государя. Уже вот те офицеры в ставке, которые были против того, чтобы он отрекался, там же ставка была очень неоднородной. Там нельзя так сказать, что вот вся ставка была там масонская, и тогда сейчас вот тоже этот миф, но это, может быть, чуть позже об этом имеет смысл поговорить. Например, будущий начальник штаба Колчака, вот фигура достаточно малоизвестная, наверное, для многих сейчас, это полковник Лебедев, который потом стал генералом, георгиевский кавалер, он, ну, стопроцентный монархист, очень интересная личность. При Колчаке он, конечно, разрабатывал операции, может быть, не всегда удачные, но это уже другой вопрос. Но вот он до последних буквально своих лет, он пытался вот каким-то образом вернуть вот эту самую монархическую идею, хотя прекрасно понимал, что она уже не вернется в том виде, как это было раньше.
Ведь сам Колчак тоже был монархистом, и среди вождей Белого движения немало было людей. Они говорили о непредрешенчестве, займем Москву, там да, опять восстановим учредительное собрание, и учредительное собрание решит вопрос о форме правления. Но при этом, конечно, они понимали, что Россия – это монархическая страна, она, собственно, таковой и остается.
Да, это тоже, кстати сказать, вот, ну, этот миф с противоположным знаком, наверное, я бы так сказал, потому что в советское время вот этот штамп утвердился, что монархию они хотят возродить, но при этом подразумевалось то, что монархия должна быть вот ровно такой же вот 100%, процентно, как было раньше, и отсюда делался вывод такой, что ага, значит, они будут возвращать помещичью собственность обратно. Все, значит, у крестьян отнимут, их накажут, их там выпарят, расстреляют и так далее.
Хотя помещичьей собственности становилось в России к 17-му году все меньше и меньше и меньше.
Конечно, конечно. И Столыпинская реформа, вот этот вектор развития экономики, он был нацелен на крестьянство. Это мы должны совершенно точно, однозначно понять, что даже если Столыпин и не касался помещичьих имений напрямую, как это делали большевики в декрет о земле, то естественным ходом экономического развития, просто в силу того, что ну, многие имения не в состоянии были помещичьи нормально приспособиться к рыночным условиям, а крестьяне это делали, земля это все равно бы перешла к ним, перешла бы нормальным экономическим, логичным таким путем. И белые, знаменитая реформа земельная генерала Врангеля.
В Крыму вот, уже.
Да, кстати, реформа интересна, она как раз в пятом томе уже, вот в хрущевском, помянутой сегодня гражданской войны, многотомной, она уже как-то вот более объективно была оценена, и там уже говорилось о том, что это не возврат назад, а это вот такой вот буржуазный путь. Ну, конечно, тоже с негативным таким контекстом, но вот это вот, видимо, уже были веяния перемен, вторая половина 50-х. Началась такой, может быть, пытались какой-то более объективный подход выработать. Так вот там как раз суть-то этой реформы в чем? Что да, свершился земельный передел, да, свершились вот эти все преобразования, но нельзя вернуть назад все. То есть необходимо просто как бы найти вот этот паллиатив, допустим, сделать крестьянина собственником земли этой захваченной, но так, чтобы он за нее выкуп заплатил. И тогда он уже будет, естественно, понимать, что эта земля далась ему недаром, что это не какой-то грабеж. Вот,
то есть легитимность, обличка какие-то легитимные
совершенно
формы.
Верно, то, совершенно верно, что произошло. Верно, да. И монархия то же самое. Вот возвращаясь к вопросу о монархии. Та же самая система, то есть монархическая, но с учетом, допустим, того, что вот уже теперь нельзя вот так, например, делать, как раньше, там, засилье бюрократии. Да, вот многие ведь были недовольны, и среди военных тоже. Что очень много было вот примеров, когда какие-то нужны были реформы в армии, их тормозили. Ну, чего греха таить, было такое. Вот и после русско-японской войны, к сожалению, не всегда удавалось там отреагировать на вызовы времени. И в Первую мировую тоже там были нарекания. Но вот как бы считали, что это нужно все учесть, и теперь уже следующий как бы этап, монархия будет другой. Монархия будет, собственно, форма, которая действительно необходима для страны, огромной, для страны, в которой много национальностей, в которой много разных регионов. И вот давать им всем самоуправление, давать им всем там автономию какую-то, ну что, это в конце концов может привести к распаду, к развалу государства. Если мы исходим из единой России, то нужен какой-то центр. А центр, с этой точки зрения, вот белая программа, она была довольно такой определенной, центр, конечно, предполагался именно монархический. Республика вообще, вот если так посмотреть по правовым документам, о республике единственное, кто вот официально заявил, это были, как ни покажется странным, может быть, кубанцы, кубанские казачье правительство, которое делало такие заявления.
Самостийники, так
называемые. Да, интересные. Хотя и среди кубанских казаков тоже было много монархистов, но вот правительство, которое было на тот момент, оно действительно было по своему складу больше республиканским. И, видимо, был такой расчет, что вот здесь, наверное, речь пойдет о республике, а если вернуться к монархии, то, может быть, у Кубани просто отберут ее вот раду, там, атаманы ее отберут. Ну, вот поэтому вот они вроде как говорили о, именно о республике, а не о монархии. Но это был единственный пример вообще за всю историю гражданской войны здесь.
Мы как-то мало, вернее, ничего не сказали о социальном составе участников белой борьбы, а социальный состав, получается, там не было представителей высших сословий, высших классов, даже великие князья, которые просились, ну, договаривались о своем участии в Белом движении, им было отказано, чтобы не было впечатления, что действительно у нас происходит реставрация. Монархии были такие опасения?
Да, были, но были в основном тактического порядка, потому что тот же Алексеев, который вот есть документы, я специально этой темой занимался, ну, опять же, вот такой миф вот утвердился. В советское время считали Алексеев однозначно монархист, сейчас считают однозначно чуть не республиканец. На самом деле, вот если посмотреть период гражданской войны, здесь я просто вот сошлюсь на два документа. Первый документ – это его письмо генералу Щербачеву. Генерал Щербачев – это командующий Румынским фронтом, такой, в общем, достаточно известный человек в то время, и потом он стал представителем России, военным представителем России в Париже. А это тоже, кстати, малоизвестная страница истории Белого движения, потому что вот диппредставительства наши российские, они же, ну, за исключением, может быть, единиц каких-то, они советскую власть не признали. И послы, все посольства, они ориентировались на Колчака. И на Колчака, и на министра иностранных дел Сазонова. Но это отдельная тема. А вот к вопросу о генерале Щербачеве, значит, вот здесь действительно возник вопрос о лозунге. Лозунг, под которым должно идти Белое движение. И в этом письме, частном, правда, письме, это не какая-то там декларация, естественно, Алексеев писал, что всем своим историческим ходом Россия может быть только монархией. Только монархический строй здесь приемлем. Но для того, чтобы не отталкивать, может быть, вот от себя каких-то там потенциальных союзников, тех же, кстати, кубанских казаков, вот там тоже на них есть ссылка, на Раду там, на эту и так далее, мы пока этот лозунг не озвучиваем. Но, несомненно, значит, в конце концов монархический строй установится. И уже незадолго до смерти своей Алексеев, как известно...
В 18-м году.
Да, 18-й год, причем он умер в день памяти Сергия Радонежского. И вот прямо там буквально очень многие говорили, что это даже некий символ, вот день памяти Сергия Радонежского, Марковский полк офицерский и смерть Алексеева. И караул, кстати, у могилы Алексеева несли марковцы. То есть здесь вот такая тоже некая связь определенная была. И он как раз писал великому князю Николаю Николаевичу в Зюльбер, в Крыму. Там речь шла о том, что великий князь, может быть, принял бы должность главковерха, верховного главнокомандующего. Не правителя верховного, да, вот пока об этом речи не шло, а именно главковерха. С точки зрения вот его харизмы, с точки зрения популярности.
Ну да, в армии его любили, и, в общем-то говоря, почему
да.
нет?
Да-да-да. Так потом же даже мы знаем, что зарубежье идет раскол на кирилловцев и николаевцев. То есть это, в общем, РОВС, вот как бы офицерство.
Уже в 20-е годы.
В 20-е годы, да, ориентировался все-таки больше на великого князя Николая Николаевича, чем на Кирилла Владимировича.
Ну, я хотел бы свою реплику сказать, что, конечно, те люди, которые участвовали в этих белых армиях, имели самые разные взгляды, от монархистов до республиканцев. Некоторые вообще никаких, может быть, воззрений на эту тему и не имели, но их объединил общий враг. Страшный враг, который уничтожал старую Россию, Россию монархическую, Россию, в которой худо-бедно был порядок, была своя система выстроена, отношения, и все это рухнуло в одночасье, потому что кто-то получил какие-то преференции, блага от переворота, но большая часть, 95%, лишились того, что они имели. Представители разных сословий, они имели определенные льготы, определенные блага, купцы какие-то свои. Была выстроена определенная законодательно утвержденная система. Все это было сломано в одночасье. И, конечно, когда стали убивать людей, просто уже до этого дошло, до красного террора, это вызвало сопротивление. И замечательно, что было сопротивление русское, что вот это вот триумфальное шествие советской власти, это тоже ведь один из мифов, не так ли? Триумфальное – это оно триумфальное, но сопровождалось сопротивлением в самых разных местах.
Триумфальное – это только с точки зрения, вот если смотреть по хронологии, как быстро устанавливалась советская власть. Но даже тот же Ленин, вот если посмотреть там его работы, он очень скептически к этому относился. И, собственно, это правильно было. Потому что, когда говорили, что советская власть устанавливается по телеграфу, ну да, так вот, значит, набрали какой-нибудь город, какой-нибудь уезд, там есть местный совет, есть местный совет. Ну вот пусть этот местный совет берет теперь власть в свои руки. А есть там дума какая-нибудь, земство там есть местное? Есть. Ну вот, значит, забирайте у них дела, забирайте у них бумаги все и все, и владейте. Но это можно сделать, наверное, так вот чисто формально. вот, разослать телеграмму и все, и сказать, что теперь у нас вся власть Советом. Но в реальности, насколько вот эта власть будет утверждаться, насколько она будет иметь авторитет, насколько она будет иметь поддержку со стороны местного населения, это очень-очень большой вопрос. Берем, к примеру, Сибирь. Вот знаменитый так называемый мятеж Чехословацкого корпуса. Май-июнь 18 года. Собственно, почему так быстро удалось чехам выступить и достаточно успешно выступить и установить вот уже не советскую власть там? Два фактора, которые играли здесь большую свою роль. И отнюдь не численность Чехословацкого корпуса, который там порядка 40 тысяч на весь Транссиб. То есть это представить себе от Владивостока до Пензы. Растянулось вот эти 40 тысяч человек.
Не
так, чтобы
не особенно много.
Немного, конечно. Два фактора, но совершенно другие. Первый фактор — это тот, что советская власть, по сути, была только на уровне вот крупных железнодорожных узлов. Дальше вот за сторону вот Транссиба уже это совершенно другие отношения, совершенно другое вообще мировосприятие. И второй фактор – это, конечно, очень большая роль все-таки белого подполья, которое вот не надо недооценивать. Те же самые сибирские атаманы казачьи – это Иванов, Ринов, генерал Гришин Алмазов, полковник, потом ставший уже генералом. Вот они, собственно, и поддержали вот выступление чехов. Не чехи их поддержали, а они поддержали чехов. Там огромные были моменты, вот, связанные с деятельностью сибирских областников. Сибирская областная дума. Вот ей доверяли, да, ее выбрали. Вот это была власть, которая многими очень людьми в Сибири воспринималась как единственная такая вот нормальная, реальная власть. Но не советская. Не советская власть.
Да, мифов очень много. Не думаю, что все мы успеем затронуть аспекты этой фальсификации нашей недавней истории. Но я хотел бы, чтобы песня прозвучала. Песня в исполнении Игоря Муравьева. «Прощальная». Песня из репертуара Аркадия Северного. Слова написал его соавтор Владимир Раменский, поэт из города на Неве. Рано молодыми ушли и Северный, при невыясненных до конца обстоятельствах, и через год не стало и Владимира, и тоже обстоятельства его не вполне, его смерти ясны. Но вот остались эти песни. Давайте, пусть она прозвучит.
Степь, прошитая пулями, обнимала меня, и полынь обгоревшая накормила коня. Вся Россия истерзана, слезы льются рекой. Эх, земля моя милая, мне не надо другой. Наше лето последнее уж не свидится нам. Поклонюсь я земле моей, поклонюсь я церквам. Все здесь будет поругано, той России уж нет. И как рок приближается наш кровавый рассвет. Так прощайте, поручик, до свидания, корнет. Я с солдатами верными встречу этот рассвет. Сабли вынем мы наголо на последний наш бой. Эх, земля моя русская, я прощаю с тобой. Утром кровью окрасится придорожный ковыль, станет розово-красною придорожная пыль. Без крестов, без священников нас оставят лежать. Будут ветры российские панихиды справлять. Степь укрыла друзей моих, схоронит и меня. Ветры буйны с Дона, заберите коня. Пусть гуляет он по полю, не доставшись врагам. Был он другом мне преданным, я друзей не предам. Степь, прошитая пулями, обнимала меня, и полынь обгоревшая накормила коня. вся Россия стерзана, слезы льются рекой. Эх, земля моя милая, мне не надо другой. Вся Россия истерзана, слезы льются рекой. Эх, земля моя русская, я прощаюсь с тобой.
У меня такой будет вопрос. Вот сегодня, что нам делать, как жить дальше, как существовать в нашем расколотом обществе? До сих пор раскол не преодолен. Мы видим, что деление на условных красных, условных белых сохраняется. Уже нет этих первопоходников, нет участников белой борьбы. Они все ушли в иной мир. И даже их там дети уже в основном не живут. Но, тем не менее, вот неприязнь, агрессия, противостояние сохраняется. Это уйдет когда-нибудь из нашей жизни, из нашего общества, как вы думаете? Часто задумывались над этим?
Я, наверное, дважды вот в своей жизни этот вопрос сам себе задавал. Первый раз как раз вот, когда заканчивалась перестройка и начиналась вот уже, как сейчас говорят, история нашей новой России в начале 90-х. Ведь уже тогда говорили о необходимости согласия и примирения. Но вместо этого мы, наоборот, видели, что там действительно чуть ли вот не события там 93-го года, если вспомнить, кровавый октябрь. Там, ну, до согласия и примирения, наверное, было далеко. Это вряд ли тогда, наверное, могло как-то получиться. Но вот второй момент, вот когда уже, начиная где-то с 2005-го, может быть, вот середины вот первого десятилетия нового века, да, и дальше вот сейчас вот в том числе, вот мы видим, что предпосылки все-таки есть, и они реальны. Я вот сужу по детям, я сужу по молодежи. Вот для них, как ни странно, может быть, покажется, вот очень для многих, я не говорю, что там для всех, естественно, наверное, это невозможно, но для них уже нет, наверное, того раскола вот на красных и белых. А раскол на красных и белых, вот по такому современному критерию, это вот как-то, мне кажется, все-таки больше уже там вот 40, 50, 60 лет вот люди, да, они действительно воспитаны были там в советской школе, где этот был штамп, этот был стандарт, что вот, мол, там белые плохие, красные хорошие. А сейчас вот я вижу просто, что молодежь стремится к знанию, молодежь стремится к познанию вот нашего прошлого. И опять же, вот, наверное, это действительно очень здоровое, хорошее желание. И наша задача, вот как историков, дать как можно больше объективной, фактической информации. Самая большая опасность, на мой взгляд, состоит в том, что если мы будем подгонять факты под концепцию, под какую-то, вот возьмем какую-то концепцию, да, идеологическую, и вот будем под нее какие-то факты подстраивать, это, во-первых, к истории не имеет никакого отношения, потому что история исходит из фактов реальности, а не из того, что нужно концептуалу какому-то. А во-вторых, это уведет людей вот как раз в очередной раскол. Поэтому, если грамотно строить вот эту работу с людьми, там, да, вот в положительном, хорошем смысле слова, ввести хорошую пропаганду, то пропаганда должна быть не какая-то там односторонняя, однозначная, грубо говоря, дубовая, что вот это хорошо, это плохо. А почему? Ведь сейчас молодежь, она чем хороша? Она задается вопросом, а почему? А докажи. А вот приведи примеры, что ты прав. И это нормально. И не надо этого бояться ни в коем случае.
Плюс есть различные соцсети, есть интернет, и да, это все как-то меняет даже стиль нашей жизни сегодняшней. Но к нам приходил Владимир Долматов, приносил альбом «Гражданская война в России», богато вот иллюстрированный. Вы, Руслан Гакуев, его готовили. Владимир придерживается такой распространенной точки зрения, что в гражданской войне нет ни правых, ни виноватых. Виноваты и те, и там кровь лилась, и здесь лилась кровь. И вы там затрагиваете в этом альбоме тему красного и белого террора.
Тоже,
все-таки
да.
В советские времена доказывалось, что основная кровь на руках белых, что был белый террор. Так ли это? И в какой степени все-таки на ком вина-то основная? Кровь ведь лилась, но даже что греха таить?
Я, наверное, еще более широко подойду вот к этому вопросу. С формальной точки зрения, вот, да, если смотреть, декрет. Вот, был подписан декрет о красном терроре? Был. И тут вот, как ни крути,
после
ни верти.
Покушения на Ленина и убийство
Рижского. После покушения на Ленина, да, это вот пошла уже волна. Кстати, есть сейчас точка зрения, я думаю, она не лишена оснований, что Это было сделано за спиной Ленина.
Покушение организовали специально. Да.
Нет, но это слишком. Нет, покушение действительно это левоэсеровское, вполне в их духе. Чего уж тут, собственно, искать-то виновных. Ну да, правда, версия, если ну, так мы будем рассуждать, мы дойдем до знаменитого обвинения Бухарина времен 1938 года. Что вот
ну уж очень быстро расстреляли эту плохо видящую Фани Каплана.
Расстреляли, тело сожгли, да, в бочке там следов. В Кремле никаких следов.
То есть это темная история.
Но в любом случае, как бы да, здесь инициатор, наверное, это Свердлов. Потому что он, по сути, руководил государством на тот момент, вот, когда Ленин в таком вот тяжелом состоянии находился. Но это раз, это с одной стороны. С другой стороны, мы ведь что должны учитывать? Что вообще вот состояние общества на тот момент, это состояние такое, в котором смерть перестает считаться смертным грехом. Такое вот сочетание. Смерть – это не смертный грех. Можно убивать ради благой цели.
Плюс 10 миллионов мужчин здоровых уехали с фронта к себе домой в теплушках, прихватив винтовку, а кое-кто и пулемет.
Да, именно. Вот это страшная трагедия. Вот, это, вот об этом надо говорить, об этом надо писать. Когда в той же Москве вот это идет кровавая неделя, еще никакого там нет декрета о красном терроре. Но трупы лежат, вот их не убирают, люди через них перешагивают и совершенно спокойно на все на это смотрят.
И привыкают воспринимать как норму.
Да,
жизни.
Да, да. А в этом вот таком общем состоянии уже становится этот декрет о красном терроре закономерным. То есть даже возникает вопрос, почему же раньше-то его не приняли-то. Белый террор, значит, здесь вот очень важный тоже юридический аспект. Я не говорю там про самосуды, потому что вот сейчас тоже распространенная такая точка зрения. Вот Колчак там расстрелял членов учредительного собрания. Прям так утверждается. Расстрелял членов. То есть всех вообще взял, вот сколько там было, 700 человек, и, значит, под пулемет их поставил. Во-первых, если уже там разбираться в фактуре, кто там был расстрелян, это были несколько человек всего.
Это учительное собрание в Сибири.
Собрание, которые оказались в Сибири. Нет, это учительное собрание всероссийское, которое вот члены его оказались в Сибири, там несколько человек действительно были. Но они-то пали жертвой офицерского самосуда. Колчак к этому никакого отношения не имел юридически, он их не приговаривал к смертной казни абсолютно. И вот во время восстания, значит, их просто вот порешили, что они эсеры, и поэтому их надо убить. А вот если мы репрессивную политику будем рассматривать у белых, можно ее условно назвать белым террором. Но она никогда не провозглашалась как белый террор по классовому, там, по социальному
признаку. Как часть идеологии, как часть
нет,
политики.
Нет, никогда, никогда. Да, это акты, это закон был разработан Колчаком, у Деникина тоже шла разработка этого закона. Окончательно он должен был быть утвержден уже, когда там возьмут Москву, условно говоря. Это закон об ответственности, сокращенно он назывался закон о большевистском бунте, вот так. Это такое сокращенное название. То есть по этому закону предполагалась ответственность прежде всего верхушки партии. То есть это Ленин, это там тот же Свердлов, там Троцкий и так далее. Что касается простых рядовых членов партии, вот это я тоже хочу обратить внимание, в качестве санкции у Колчака предлагалось там ссылка на поселение, лишение гражданских прав, но не смертная казнь даже. То есть, что интересно, там 19-й год порядка 300 тысяч членов партии большевиков. Значит, если бы их всех там расстреляли, то вот это действительно был бы белый террор в чистом смысле слова. А то, что, допустим, предпринималось по отношению к там, партизанским республикам знаменитым, Тасеева, Степной Баджей, вот эти вот известные республики, о них в советское время говорили там очень много, что вот такие красные партизаны, там доблестные, да. Но это и были красные партизаны, то есть это было не мирное население отнюдь, а это были специально созданные, организованные отряды, которые в тылу врага, вот так условно говоря, в тылу Колчака вели борьбу с ним. Ну и по отношению к ним, да, применялись вот эти вот боевые операции, боевые действия. Вот назвать это белым террором, я не знаю, можно ли тоже.
А какое соотношение? Что-то говорит нам статистика? Кто-то проводил подсчеты? Вообще, какое количество погибших? Потому что цифры расходятся кардинально иногда. В одних исследованиях одно пишут, в других другое. Сколько все-таки в результате красного террора пало и сколько... Ну, было расстреляно разными там контрразведками.
Вот это мы, к сожалению, наверное, не узнаем никогда, потому что точная статистика не велась, очень приблизительные цифры.
Хотя бы примерно, можно сказать?
Ну, и счет шел, я думаю, там на тысячи, даже на десятки тысяч, но тут ведь что нужно учитывать? Вот когда, допустим, дается информация о конкретных фамилиях, с конкретными фамилиями, с конкретными там какими-то вот преступлениями, там, государственными, политическими, да, здесь одно. А когда мы видим, допустим, в статью в газете, там, в советской газете пишут, что вот жертвы колчаковского террора, значит, там тысячи и тысячи людей, да, ну, вот такая вот примерно вот есть статья. Ну, так это можно тоже посчитать, что тысячи и тысячи, ну, наверное, где-то там порядка 5000 Колчак убил. Кто это? Где это? Вот тут, к сожалению, очень большому есть поле для исследований. Но, опять же, какой еще момент важный? Здесь очень большой процент людей, которые во время гражданской войны погибли отнюдь не из-за белых и красных, а погибли потому, что просто вот были условия жизни такие ужасные. Это и ТИФ, эпидемия, страшная эпидемия ТИФа, испанка как еще в 18-м году.
Социальные последствия войны.
Вот. Конечно, конечно. И здесь уже там не вина какой-то отдельной стороны.
Почему белые не выиграли? Почему этого не случилось? Разные конспирологические зачастую, или там мистические, вернее, версии выдвигались, что вот Алексеев участвовал в заговоре против государя, был военный, военная масонская ложа, о которой мы ничего не знаем, может быть, ее и не было. Но вот люди, которые подняли руку на помазанника Божьего, они по определению победить не могли. И второй мой вопрос, что было бы, если бы белые все-таки взяли Москву? Ведь такое же возможно было.
Да, ну вот я, наверное, Питер. Начну со второго как раз вашего вопроса, потому что...
Вот Лена Чудинова даже написала книжку на эту тему. Правда, идея не нова, я еще несколько знаю книг примерно об этом же.
Ну да, да, есть, это вот как бы из жанра альтернативной истории, как говорится. Ну, вообще, сама по себе альтернатива белая была, конечно, белогвардейская альтернатива. Потому что вот когда сейчас утверждают, что они не знали, за что воюют, это нонсенс просто. Ну, как вот вы себе представляете людей, которые идут
на смерть.
В бой, на смерть, и не понимают, за что они вообще, что они делают. Ну, это, я не знаю, это надо какая-то операция.
Ну, гимне «За Русь святую» там все сказано, на самом деле, которое прозвучало.
Ну, более того, еще и конкретные были положения совершенно по аграрной политике. По рабочей политике, по национальному вопросу, по религии, по отношению к православной церкви. Там
Колчак... У Врангеля ведь работали очень серьезные специалисты в правительстве,
да,
были. Они
да,
разработали,
да.
К сожалению, поздновато немножко.
Вообще, Врангель просто вот он начал реализовывать те установки, которые при Деникине, грубо говоря, лежали в столе. А Врангель их вынул, начал осуществлять. Здесь такой принципиальной разницы с Деникиным нет, только с точки зрения вот формы и сроков осуществления. Потому что Врангель уже понял, что до Москвы не дойдут. Ну так хотя бы вот на этом последнем клочке русской земли в Белом Крыму создать вот что-то такое. Потом это стали называть русским Тайванем. По аналогии уже там.
Василий Павлович Аксенов написал книжку.
Да, «Остров Крым».
«Остров Крым», да. И может быть, а почему нет, могло бы такое.
Я согласен, это тоже один из вариантов. Так что это вот такой момент, что, опять же, вот с чем мы уже начали передачу нашу, однозначный возврат в прошлое, однозначный возврат, там, я не знаю, во времена 907-го там, или еще раньше, может быть, каких-то годов, он был невозможен. Он, в принципе, был невозможен, потому что история никогда не возвращается назад полностью. В реку дважды не войдешь одну. Тут другое важно, на мой взгляд, вот тоже как-то здесь иногда забывают о чисто военном факторе. Вот в любой войне... как вот прав был Наполеон, да, все решают большие батальоны. А в любой войне фактор численности, фактор вооружения, фактор снабжения, фактор просто грамотной, тактически грамотно проведенной операции, он имеет свое значение. Можно написать замечательную программу, но если вы провалили боевую операцию, то эта программа так и останется у вас на полке лежать. Что мы, собственно, и видим здесь вот в случае с белыми. При том, что очень большое было количество военачальников талантливых, и там и Юденич, и поход на Петроград, и тот же Деникин, и Лебедев, вот уже помянут.
Часть которого, да. В общем, чуть не взяла Москву. Да?
Вот. Но у них получались отдельные операции. Но в целом вот нехватка резервов раз, отсутствие нормальной инфраструктуры в тылу коммуникации два, предательская, в общем-то, я считаю, вот по отношению к Колчаку, например, если сказать, позиция тех же самых чехов, тех же самых так называемых союзников, которые буквально забивают эшелоны несчастного Транссиба.
Ну, которые отдали его на смерть фактически.
Да, и армия не может маневрировать. Вот оставив Омск, там фактически все, армии уже нет на Восточном фронте. При всей ее доблести, при всем героизме, там, я не знаю, Капеля и так далее. вот этих вот людей, которые совершали ледяной поход. Но нормальной, реальной вот боевой операции провести уже невозможно в тех условиях. То есть вот этот военный фактор, он имел место. И, конечно, Троцкий вот еще об этом писал. Центральное положение и возможность получать резервы из густонаселенных губерний Центральной России. Вот этот фактор, который позволил, по сути, вот создать, например, у Врангеля перевес сил многократный. Когда там против почти 200-тысячной Красной Армии бьется там где-то 35-40 тысяч врангелевцев. Ну, понятное дело, естественно, здесь вот при всей ее даже земельной реформе на одном Крыму не продержишься.
То есть задавили не умением, но числом фактически.
В том числе...
Не жалея бойцов рядовых, бросали их тоже на пулеметы.
Ну,
и...
Перекоп, знаменитый штурм Перекопа. Это же вот как потом уже стало просто традицией. Надо взять к годовщине, к юбилею Великой Революции. Вот, значит, 7 ноября у нас идут все штурмовать в лоб, в лобовую. Идут штурмовать вот эти самые укрепления. Потери очень большие, кстати, у штурмующих, у красноармейцев были. Больше, чем у обороняющихся. Ну, правда, это так вот, закон любой войны. Я не могу сказать, что у красных там не было талантливых военспецов. Конечно, они были. Конечно, они играли свою роль. Но помимо этого и факторы резервов, фактор мобилизации, он играл тоже роль очень большую. А что касается вот первого вашего вопроса по поводу как раз...
Да, хотя история не любит слагательного наклонения, но что бы было, если бы...
Вот божьей воли, да? Вы знаете, вот я просто человек грешный, и я не хочу брать на себя судить за Господа Бога. Вот Господь Бог отвернулся. Это вот такое, на мой взгляд, вообще очень ошибочное и, к сожалению, распространенное житейское представление. Что вот я знаю, почему там Бог вот это не сделал. Да мы не знаем этого. Может быть, наоборот, как раз это было не поражение, а это была определенная даже победа этих людей, потому что они сохранили себя, они сохранили вот эту Россию нашу, православную Русь, они унесли ее там в послание, а не в изгнание, да. Формальная победа, это, ну, прошу прощения, а Крымскую войну, вот мы все почитаем Нахимова адмирала, да, а мы-то ведь ее формально-то проиграли, а крейсер «Варяг», да, а русско-японскую войну проиграли.
Да, поэтому все равно здесь... это была духовная победа этих вот людей, именно, да. Среди которых очень много мучеников, и 2 миллиона русских людей ушли в эмиграцию и спасли себя таким образом, да, от уничтожения, да. Два этих философских парохода, если бы они не вывезли этих наших философов, гениев, что бы с ними было здесь? Конечно. Я думаю, ничего, конечно, хорошего бы их не ждало.
Конечно, потому что это вот сохранение русских традиций, сохранение вот этой России. И сейчас, когда вот произошло, в частности, воссоединение церквей, акт, который
в 2007 году произошел,
подписан. Ведь не случайно говорили, и Святейший Патриарх тоже об этом говорил, что вот это огромный шаг на пути к согласию и примирению. Огромный шаг, и это бесспорно, это огромное важности события, надо это помнить.
Хорошо, огромная, действительно большая, очень больная тема, не дай бог, чтобы это все повторилось, надо все-таки находить консенсус, надо стремиться к согласию, надо просить Господа нашего Иисуса Христа о том, чтобы Он помог России, чтобы не повторилась эта ужасная гражданская война в той или иной форме, да. Потому что погибли миллионы людей, не самых плохих, и ужасные последствия были в дальнейшем, вот этот красный террор, концлагерный социализм, уничтожение лучших сил, лучших представителей русской нации и других наций, которые жили на территории СССР. Давайте молиться, давайте вспоминать, давайте изучать историю, читать правильные книги. Вот один из авторов, из историков, Василий Жанович Цветков, который был сегодня в студии, он как раз этим занимается, очень много всего издал. Хочется пожелать ему благ, здоровья и новых творческих свершений на исторической ниве. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.